Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Сегодня у нас в студии Елена Александровна Мельчакова. Здравствуйте, Елена Александровна.
Здравствуйте, рада вас видеть.
Я тоже вас очень рада видеть, потому что ваши последние месяцы – это большое количество командировок и поездок, связанные с презентацией проекта «Ветер радости».
Да, все верно.
Вы верный друг, помощник, коллега своего мужа, протоиерея, настоятеля храма Рождества Иоанна Предтечи в Юках.
Да. В печати еще стоит деревня Юки.
Деревня Юки.
Да, деревня Юки.
Очень сложно наш драгоценный поселок
назвать деревней, маленькой. Но так и есть.
Но так на самом деле и есть.
Так и есть.
Когда люди в навигаторе забивают Юки, первым делом выходит наш храм Рождества Иоанна Предтечи. Как вы думаете, почему он стал таким популярным за последние годы? Кстати, сколько ему лет?
Ну, мы начали храм строить в 2009 году, а закончили, вернее, не закончили мы в 2013-2014 годах окончательно уже, что называется, под ключ. А первую литургию служили 19 апреля 2011 года. Вот с 2011 года литургия служится непрестанно каждый день.
Угу. Когда я посылаю своим друзьям, живущих в других регионах, фотографии, сделанные на территории нашего храма, они удивляются красоте и необычности храма. Скажите, пожалуйста, кто у нас был архитектором?
Ну, храм запланирован был давно. Вот в 2004 году был поставлен крест, был предложен проект деревянного храма северного, пятикупольного, шатрового. Вот. Но владыка Владимир, вот он отказался принимать такой проект. Почему? Потому что, к сожалению, в те времена очень сильно горели деревянные храмы. Он сказал: только камень, только кирпич. И нашему Валентину Федоровичу Назарову, главному архитектору Ленинграда, потом Петербурга, который построил очень много храмов. Мы были, наверное, его последней лебединой песней перед смертью. Он через 3 года после окончания стройки он отошел ко Господу в Пасху. Да, вот это очень радостный момент, когда ты отходишь в Пасху. Я бы очень мечтала об этом. Вот это самые, наверное, радостные такие вещи. Но Валентин Федорович был настолько гениальным архитектором. Его строители просто потрясающие. Они его слушались. Вот если он говорит, что этот кирпич лежит неправильно, и эта линия не соответствует его замыслу, они полностью все переделывали. Вот это удивительно. Mm-hmm. Не было буквы закона. Вот вы так нам нарисовали, мы так будем делать. Он стоял над каждым поворотом. Особенно, когда делали под колоколы верхний храм. А у нас очень сложная архитектурная композиция, потому что колокольня над храмом, над главным куполом. И поэтому вот эта конструкция, металлическая конструкция, она очень тяжелая. Это специально делали для нас под заказ. Вот. А потом еще туда водрузили 20 тонн. 20 тонн колоколов. Вот. Поэтому там очень серьезная такая конструкция. И он очень, очень трепетно к этому относился. Вот, и очень уговаривал нас, чтобы не было никакой лишних, каких-то лишних украшений, чтобы храм был очень светлый. Поэтому у нас под куполом 4 окна. Они без мозаик, без всего. Но в течение всего дня, даже нашего короткого северного лета, у нас всегда светло в храме. Mm-hmm. Вот начиная с восхода и до заката солнышка. Вот солнышко вот проходит весь дневной свой цикл. Это так здорово. Когда ты вот летом ты пришел, храм уже весь светится солнцем, а зимой ты заканчиваешь литургию, оно только просыпается. Только-только вот первые проблески солнышка, они только вот, оно восходит, и ты его видишь. Вот эти малиновые облака, и все это вот в твоих окнах. А когда открываются царские врата, и через большие окна приходит этот свет, Ну, это вообще... У нас ребята фотографируют, делают такие шикарнейшие фотографии.
Да, фотографы, конечно, в нашем храме удивительные.
Да, так они, это прихожане делают. Особенно у нас же очень интересно сделан иконостас. И иконы, они не просто вставлены наглухо, а они таким особым образом вставлены, они как будто подвешены. И вокруг каждой иконы получается воздушное пространство. И, например, на вечерней службе, на всеночном дне или на ночной литургии, вот когда у нас на Пасху, на Рождество идут ночные службы, в алтаре горит свет, в храме темно, и ты видишь, что он живой. Вот каждая икона, она вот оживает мгновенно, потому что вот эта световая рамочка, она совершенно дает другие ощущения, чем когда глухой иконостас. Это все идеи Валентина Федоровича. Это гениальнейший был архитектор.
Вы с такой любовью и счастьем говорите об этом.
Ну, да.
Глаза
это же дом родной.
И, конечно, я чуть не забыла о том, с чего мы планировали начать. Да. Но я думаю, что мы сегодня обязательно все успеем. Елена
конечно.
Александровна Мельчакова сегодня в нашей студии. Я не буду представлять ее другие регалии, потому что, наверное, главная регалия в вашей жизни, главная миссия – это служить женой у мужа.
Да.
Это и да. Поэтому в поездках вы очень часто вместе с ним не просто как сопровождающий человек, как жена, вы еще и человек, который помогает организовывать все на площадке. Итак, пожалуйста, поделитесь, хотя очень много информации уже в интернете, но все-таки поделитесь с нашими подписчиками, что за события происходили последний месяц.
Ну, у нас была поездка в Москву, было там три презентации. Первое, на двух площадках у нас были совершенно новые для нас люди, которые нас не знают, мы их не знали. И первое, это 7 декабря мы были прямо рядом с Кремлем на Воздвиженке, на улице Воздвиженки, дом 1, это дом книжном магазине «Достоевский». Очень милый, очень интересный магазин во всех отношениях. Там был совсем небольшой зал, рассчитан на 75 человек, но было в два раза больше, потому что люди сидели, стояли. Даже на подиуме, где была выставка, посвященная Достоевскому, даже туда посадили людей. Вот. И мне приходилось долго выискивать точку для съемки, потому что все было занято. Если бы где бы я встала, я везде мешала. Вот около Достоевского я никому не мешала. И рядом с ним я там притулилась, и мне было очень хорошо.
Фотографии получились отличные.
Да, Дашенька постаралась, с нами ездила.
И мы познакомились с этим замечательным
магазином.
Да,
магазин очень хороший. И очень хорошая была публика. Я даже не могу сказать, что это была публика, потому что это были единомышленники, которые слушали на одном дыхании. Вопросов было очень много. И чем мне очень запомнилось это выступление Григория Игоревича, это то, что он очень подробно рассказал о своих планах. Вот впервые о книгах, которые еще не написаны, он рассказывал, но не так подробно. А тут он буквально вот о шестой книге, над которой сейчас работает, он по главам очень много коснулся чего. Вот, поэтому была очень интересная передача. А потом...
И для вас в том числе.
И для меня тоже, потому что все равно, кажется, замыливается, все слышишь, все знаешь, повторяется, все, кажется, уже все так, а тут нет, все было по-другому.
Вы можете сегодня с нами поделиться этими планами? Или мы это оставим для Григория Игоревича?
Нет, мы оставим это... Нет, я так не умею. Я не такой хороший рассказчик, как он.
Я сегодня взяла с собой только две книги. Это вторая книга в двух томах.
Да, все верно.
Дело в том, что наши подписчики задают вопросы, что случилось с той книгой второй, которая была единым целым, а тут она превратилась в две книги. Что произошло? Что отличает эти издания от тех? И специально взяла вот как раз эти две книги. Дорогие друзья, вы их уже видели, прекрасно их знаете. И некоторые наши гости получают в подарок от Григория Игоревича подписанные книги. И я думаю, что они уже живут какой-то особенной жизнью. Но сегодня мы хотели бы уточнить, что случилось со второй книгой.
Не, ничего не случилось.
Что приносит нам сны?
Да, что приносит нам сны? Это книга об учебе в Академии военно-медицинской. Соответственно, становление уже не ребенка, не юноши, а уже взрослого человека, который приходит в жизнь совершенно другим. Здесь он мальчик, а заканчивает уже офицером, уже лейтенантом.
Это том первый.
Да.
А это том второй.
Это том второй, да. Здесь фотография уже, где он выходит из академии. Это уже совершенно прошло 6 лет обучения. Это уже совсем
так
другой.
Вот почему взяты эти фотографии.
Да. Здесь первый курс, а там последний. Угу. Он уже стал офицером.
Кому принадлежит идея?
Нам. Вообще, это была самая толстая книга из всех, которые мы издали.
Я помню.
Почему? Она была 400 кило. Вот. И люди...
400?
Да. Да. Первая книга была 900 граммов, а это было 400 кило. Это серьезный том. Когда ты сидишь, это удобно. Лежать и читать – это неудобно. А еще, не дай бог, ты заснешь, как нам говорили наши читатели, то шишка тебе обеспечена. Угу. И мы решили поэкспериментировать и разделить. И у нас, мы сделали одно издание, что приносит там сны, но первый и второй том. Все.
Когда мы приходим в магазин, например, дом книги на Невский.
Это беда.
Или в Москву приезжаем.
Это беда. Почему? Потому что мы, когда издавали вторую книгу «Что приносит нам сны», мы специально первый и второй том запечатывали в очень красивую обложечку, в пластик. Очень удобно. Ты вскрываешь и, соответственно, берешь первый том, потом второй, и все. Если ты подписываешь книжки, опять же, они у тебя в руках, ты ничего не перепутаешь. А наши книготорговцы, они выложили пачку первого тома, пачку второго тома, между ними положили третью книгу «Три дня в лунном свете». Люди взяли подряд первую, вторую, третью. Слева лежали еще первая книга «Градукская приволья». И все. И получилось, что первый том взяли больше половины людей, а про второй том вообще никто не услышал и не понял. И только потом, когда приходили подписывать книги, уже объясняли, что надо брать еще и второй том или первый том. Почему так произошло? Вот, в принципе, ну, им удобнее было таким образом расценивать книги, а суть, что это одна книга, но в двух томах она потерялась, к сожалению.
Ну, вот поэтому мы, думаю, сейчас правильно сделаем, если уточним еще раз. Дорогие друзья, это одна книга.
В двух томах.
Но в двух томах. Вы уже знакомились в течение года с нашими изданиями цикла «Ветра радости». Григорий Игоревич Григорьев приходил в студию, рассказывал и про первую книгу «Городокской приволи», и «Что приносят нам сны», и третья «Три дня в лунном свете». Так вот, вторая, из-за того, что она была тяжелая, ее разделили на две части.
Да.
А внутри все изменилось?
Нет.
Ничего?
Ничего.
И дополнения нет?
Нет.
А вот обложка очень красивая.
Обложки, да. Мы, если вот у нас на первой книге у нас была вот эта обложка, в первом издании.
Она для тех, кто читал эту книгу.
Она была вот в такой, только в два раза толще. А здесь вот Дашенька нашла вот такую красивую фотографию. С академическую.
Даша тоже была в нашей студии. Дарья.
Григорьевна Рыболтович. Григорий Рыболтович. Ну, теперь Рыболтович.
Да. И она рассказывала о своей работе с этой книгой, потому что она художник, который оформлял все эти издания. И, конечно, они действительно очень редкие издания, которые сейчас не просто приятно читать, но и смотреть.
Да, Олег Николаевич Кузнецов. Наш большой друг и учитель отца Григория.
А фотография какая чудесная.
Замечательнейшая.
Смотрите.
Он всегда был такой добрый-добрый. От него исходило прям вот... Хотя гениальный психолог и психиатр, он досконально знал науку свою.
Глава 6. Звездный психолог.
Да.
Дорогие друзья, итак, последние 2 месяца Григория Игоревича Григорьева и Елена Александровна были очень активными. Могу я задать вам обычные вопросы?
Угу.
Вы устаете,
конечно,
в поездках?
Конечно, как же, мы же люди. Ну, у нас есть возможность отоспаться.
Когда? Он... Интересно.
Ну как?
Например... Потому что литургии, презентации книги.
В понедельник мы отсыпаемся.
То есть есть все-таки возможность.
Конечно, конечно, конечно. Отсыпаемся, приходим в себя. Вот. А в поездках есть возможность подумать, почитать в дороге. Если не сильно уставшие. Если уставшие, то спим в дороге.
Каждый раз, готовясь к встрече, интересует ли вас целевая аудитория? То есть те, кто придут. Вы задаете вопрос организаторам мероприятия, кто придет сегодня к вам?
Конечно. Вот у нас, например... Если это книжный магазин, то это может быть кто угодно. Вот даже человек пришел почитать, взять себе какую-то книгу в подарок или кому-то, или себе. Вот он слышит выступление, подходит и может остаться до конца. Это вот совершенно для нас неизвестные люди. Они пришли, услышали, остались. Так же, как вот если уже дважды мы участвовали в Московском международном книжном фестивале вот на Красной площади. Там открытые павильоны. Вот, люди идут мимо, слышат голос, интонации, останавливаются, слушают. Кто-то проходит дальше, а кто-то остается, садится в павильон и уже активно участвует в беседе. Вот, например, в поездку вот в этот раз у нас в воскресенье, 8 числа, была очень интересная встреча в церкви в благотворительном фонде «Апостол». Там у них есть цикл лекций «Архитектура семьи». И одна из наших участников трезвенного движения, вот, она пригласила и организовала для нас там встречу с прихожанами. Там в Солнцево, это Московский округ, церковь Рождества, это преподобного Сергия Радонежского. Вот после литургии они там потрапезничали, и потом остались. У нас там была двухчасовая встреча, очень интересная, потому что о книгах говорилось не так много, но очень много говорилось о истории, истории причастия, потому что это, наверное, сейчас самый такой животрепещущий вопрос во всех отношениях, в церкви особенно, для православных людей. Вот, поэтому... Первая половина встречи была посвящена именно этому. Ну, а так как она была сделана в трезвенном ключе, и очень много было людей, которые были, входят в общество трезвости местное, вот именно этого храма, то потом уже вопросы касались и трезвости. И Григорий Ильич очень подробно рассказал и о книгах, которые он написал, и которые собирается... еще писать, потому что если сначала это была одна книга, потом было три, потом пять, теперь уже 12.
12?
Уже 12.
Я слышала о 7.
А теперь уже 12. Уже 12.
Елена Александровна, это чудесно, это невероятно.
Но сейчас он уже 6 пишет. 4 и 5 уже готовы. Макет. 5 сказка, она немножечко затормозилась из-за того, что Даша не успела доделать рисунки в последней части. 4 книгу «Призрак звезды Полынь», она тоже сейчас уже готовится как макет, она полностью написана, и там уже все корректоры ее просмотрели. Ошибки все исправили, опечатки все исправили. Но мы немножечко притормозились, потому что готовится... Опять же, макет более канонного издания первой книги. Вот, чтобы более...
Что
бюджетный вариант.
Бюджетный вариант.
Бюджетный вариант. Там мягкая обложка. Частично убраны не все сноски, потому что здесь у нас как построено 5 частей. В каждой части, части 13 глав. И в конце каждой главы сноски.
Вот мы об этом то, говорили о чем... даже
да,
специально.
То, что у нас в каждой в главе есть сноски. А теперь они унесены все в конец книги. Да, да. И там они, соответственно, все...
Вот,
да,
таким
да,
образом.
Да.
Видите, в конце
книги. А здесь, да. Так что, ну, это немножечко другой формат, другая бумага. Нет фотографий, очень мало рисунков.
Наверное, я... Об этом расскажу своим знакомым, которые мечтают, чтобы в их библиотеках это и
оно будет.
Исправительные учреждения, и какие-то социальные реабилитационные центры. Им, конечно, очень хотелось бы приобрести как можно больше книг для того, чтобы ребята могли читать. Могу я задать вопрос? Мне кажется, что вот как раз вот связанный с нашей темой. Как вы отмечаете Рождество? Как вы считаете, вот эти книги, если сделать подарком на Рождество, они попадут в цель? Они будут вот прям вот иногда, когда выбираешь подарок, думаешь, вот это на Новый год, это на 8 марта, это... а вот к Рождеству книга «Ветер радости» подойдет?
Подойдет первая книга «Градухской приволи».
Почему?
Ну, наверное, потому что это о самом радостном и светлом, что может быть в нас, это о нашем детстве. А ведь Рождество – это праздник детства, это праздник ребенка, это рождение, это любовь во всех отношениях. Потому что для меня, вот мы говорили накануне о том, что такое Рождество, я только сейчас задумалась, ведь как-то оно плавно, Новый год перешел в Рождество. А что... Мы больше всего о чем мечтали? Что вот придет Новый год, придет Дед Мороз и исполнит все наши желания. Вот для меня всегда так было. Наверное, так и остается.
Многие дети это.
Говорят сейчас, что дети сейчас уже все знают, что Деда Мороза нет. Хотя я с этим совершенно не согласна. Мои внуки до сих пор пишут письма, мы их кладем в морозильную камеру, потом они исчезают.
Почему в морозильную?
Ну, чтобы холодно было. Чтобы они не растаяли.
Вот это да. Я такого не знала.
Да.
Надо попробовать для внуков использовать.
Так что все, все в порядке. Для меня вот праздник Рождества, это вот связано именно с детским, со всеми детскими переживаниями, которые у нас были в детстве. Вот, как мы готовились к нему в детстве, к Новому году. Ведь Рождество отменили в 1917 году. Когда произошла революция, вот, октябрьская. Поэтому Господа Бога отменили и считали, что даже была поговорка, песенка о том, что тот, кто празднует Рождество, тот типа враг народа. Вот.
Неужели была такая песня?
Да, да. Просто я сейчас на память, вот как это по строчкам было, не помню. И самое главное, категорически запрещались. Ели новогодние, рождественские. Ведь сначала было Рождество, а потом был Новый год. В 17-м году мы перешли на новый календарь, и у нас Новый год, а потом стало Рождество.
А как вы вспоминаете, в детстве, в каком возрасте Рождество потихонечку стало возвращаться?
Нет, в моем детстве это было только Новый год. Это только Новый год. Для нас Рождество стало, когда мы стали ходить в храм. И то, наверное, не сразу. Это вот ощущение праздника пришло, когда мы, наверное... Вот у нас появился лицей в 90-м году, и в лицее мы уже стали готовиться не только к Новому году, а в первую очередь к Рождеству. Елку мы ставили, но ребята готовили обязательно какой-нибудь рождественский спектакль, посвященный этому празднику. Обязательно были костюмы, обязательно были подарки. Я помню, как наш батюшка, отец Василий, приходил, он так радовался. Они только-только открыли при Спасо-Богдановском храме свою приходскую школу, но у них еще детки... Они начинали уже творить, готовить, все делать. Но как-то мы были чуть пораньше, поэтому он с радостью приходил сначала к нам, потом уже в школу. Ну, потом уже их школа приходская, она уже была на первом месте. Буквально через год они уже батюшку вперед нас ловили. Но мы в разные дни праздновали, так как святки можно было в течение там, всех 10 дней радоваться Рождеству Христову. Поэтому на самом деле вот у нас детский праздник проходит всегда, как правило, либо в субботу, либо в воскресенье, следующее после Рождества.
Это, а в этом году у нас?
У нас вторник. Рождество во вторник. Вот, и 12 числа в воскресенье у нас будет очень большой праздник в храме. Детский. Вот, сейчас уже наша приходская школа воскресная, они уже готовят спектакль, уже сценарий готов, все. И смысл того, что вот каждый будет рассказывать о своем святом, вот дети, которые участвуют в спектакле, да, вот они будут говорить о своем святом.
Мы не выдаем секретов?
Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Я думаю, дети точно не слышат наш разговор. Они рассказывают о своем святом, и в заключение они Христу отдают то, что они хотят. Вот они говорят, пожелать все, что они хотят пожелать Христу. Представляете? Они желают Христу. Ведь это вот в евхаристическом каноне есть песня: «Тебе поем, тебе благодарим, тебя славим». «Тебя славим, тебя благодарим». Угу. Вот. «Тебе поем». Вот. И ведь Господь, Он же... Есть очень интересная картина, где Господь стоит у двери, вот, а с его стороны нет ручки. Ручка со стороны человека. Вот он стучится, а открыть может только человек. И вот дети, вот у них недавно было очень интересное занятие в воскресной школе. Татьяна, она у нас руководит школой. И,
кстати, недавно ее награждали.
Да, да, и вот были рождественские чтения наши, епархиальные, ее наградили.
Руководители воскресной школы нашего храма наградили.
Да.
Отметили.
Да, она очень радовалась, и мы всех потом ее поздравили. Вот,
и что это была за награда?
Благодарственное письмо за активную работу с детьми. Вот, отмечено как за работу с приходом. Вот. И она провела часть, занимается вот сейчас с ребятами заповедями Господними. И чтобы закрепить материалы, вот, она там проводила с ними урок. И в конце, вот она говорит: вот дети, вот вы сейчас, наверное, не знаете, у нас у всех гаджеты, у всех телефоны. Вот, я хотела вам принести тот телефон, который вот мы когда-то в детстве пользовались обычно, вот, который в каждой квартире был, но, наверное, у вас уже ни у кого нет, и вы не знаете, что это такое. Говорит, к своему несчастью, я не нашла такого телефона, но у нас у всех есть сотовые телефоны. Вот о чем бы вы хотели поговорить с Господом Богом? Ну, даю телефон. Только ведь как нас учит отец Григорий? Мы слышим Господа только в полной тишине. Она говорит, была такая тишина, что, говорит, если бы муха полетели, мы бы ее услышали. И вот каждый ребеночек подходил и говорил с Богом.
Молча?
Нет, кто-то шепотом, кто-то в полголоса, кто-то молча, кто-то вставал на коленки. Это было настолько, говорит, пронзительно, говорит, мы, говорит, были все потрясены. Родители, они заплакали, потому что у нас есть совсем маленькие детки. Есть постарше. Те, которые постарше...
Они вместе учатся.
Да, они все вместе. Вот. И, говорит, они были потрясены, говорит. Как дети вот серьезно отнеслись, вот казалось бы, к игре. Вот. А вот им нужно было поговорить с Богом, и они с Ним говорили. Вот взрослым это очень сложно. Вот монахи этому учатся всю свою жизнь монашескую. Говорить с Богом. А ведь это самое главное.
Это очень... Трудно.
Трудно?
Взрослому человеку, который привык все видеть, ему нужно трогать, как Фома, да?
Да, да. А детю не надо, вот оно взяло телефон. У нас где-то даже есть в архиве фотографии, где там девочка лет 5. И ты что так шепчет? У нее губки так шевелятся, видно, что она что-то говорит. Вот. И в спектакле в детском на празднике они будут свои дары, вот, чтобы они хотели пожелать Богу. Вот это удивительно. Вот. И потом у нас будет вторая часть. К нам в этом году приезжают наши друзья, фольклорный коллектив «Горница». Вот мы вместе с ними. У нас будет уже вторая, более такая веселая, интересная. Тоже они готовят небольшой спектакль будет. И потом игры, танцы, подарки. Дед Мороз у нас будет со Снегурочкой обязательно. Как же? Ну вот и подарки, которые будут раздавать Дед Мороз, все будет обязательно.
И на табуреточку будем вставать?
Ну, я думаю, читать. Что маленькие детки встанут с радостью. Хотя мы попросили в группе, в чате, чтобы родители, у кого будет возможность, позанимались, что-то выучили, чтобы деткам было интересно это рассказывать.
Елена Александровна сегодня у нас в гостях, супруга настоятеля храма Иоанна Предтечи, Рождества Иоанна Предтечи в Юках. Правильно?
Да, все верно.
Деревня Юки.
Деревня Юки, да.
Для тех, кто в навигатор будет забивать, если захочет приехать на праздник.
Да, пожалуйста.
А приехать можно?
Да, пожалуйста, никаких проблем.
Но ведь места может оказаться мало.
Нет, нам всем хватает. Все помещаются. Не бывает такого, чтобы не хватило.
Елена Александровна, конечно, здорово, интересно, хочется приехать. Но ваш праздник, который происходит в храме, вся семья в нем участвует, я так понимаю.
Ну, обязательно, а как же.
Горница – это тоже практически…
Тоже наша семья. Тоже наша семья, да.
Ну, а как дома вы отмечаете Рождество? И бывает ли, предоставляется ли возможность семье вот собраться без гостей и прихожан?
Ну, конечно, у нас это, ну, это семейный праздник, реально семейный праздник. Начинается он в церкви, потому что это ночная служба. Вот, накануне 6-го, после всеночной великой вечерней, мы собираемся у меня дома, быстренько режем салаты, потому что у нас трапеза после литургии. Вот, едем пораньше с женщинами, там все готовим к празднику. Вот, и, как правило, где-то в районе 11 часов у нас начинается служба. Служится утренняя, да, очень красивая. Очень красивая. Она очень трогательная служба. Там такие потрясающие песнопения. Вот жалко, я не умею петь.
Зато у вас внутри... все дети и внуки поют.
Да. Они, слава богу, умеют петь. Вот. В голове звучит, но воспроизвести я не умею. Это так красиво, чтобы это не было стыдно за это. Вот. Поэтому заканчивается утреннее рождественское и начинается литургия. Литургия, она тоже, она вся пронизана трепетом, радостью рождения Христа. Ведь сам смысл праздника, то, что где бы ты ни был, в каком бы ты месте ни находился, а радость, она от рождения ребенка, она есть. И радость такая, что ликует весь мир. Потому что, когда святое семейство явилась в Иерусалим для переписи, и мне оказалось, нет места, чтобы где-то голову преклонить. А Деве Марии надо было уже готовиться к рождению, должен был родиться ребенок. И только в Вифлееме, не в гостинице, не в доме, а в пещере, там, где жили пастухи, там, где держали скот, только там нашлось и место. И вот в яслях рождается младенец.
Как чудно все устроено.
Это
да?
Удивительно просто. И вот когда мы много раз бывали в Вифлееме, я вспоминаю свою первую поездку на Святую Землю в 96-м году. Я приехала в Вифлеем, когда мы зашли в храм, достоялись в очереди и попали в то место, где находится Вифлеемская звезда, где стояли ясли, в которых родился Христос. Я просто рыдала. Вот от нахлынувшего счастья и благодати, которая там была, я просто вот, сколько мы там были, больше часа, я все время плакала, я не могла остановиться. Мне говорят, ты что? Я говорю, я не знаю, что со мной. Но я все время проплакала. А потом через год нам удалось даже на литургии там быть у греков. Но когда там служилась литургия, это вообще что-то невероятное. Это такая милость Божия. Вот, но обычно всегда просят... Ну, в воскресные дни просят всех прихожан выйти, всех, и в пещере Рождества остаются только священники, их очень много, но там, правда, очень тесно. А когда нам удавалось приехать туда и служить литургию в будние дни, людей очень мало, вот, и мы были прям всю литургию вот в самой пещере, конечно, это особое состояние, когда ты присутствуешь в месте рождения Христа, это что-то невероятное. Такое чувство, что вот ты на небе.
Елена Александровна, и все-таки мне придется рассказать эту небольшую историю. Она немного печальная для меня, но я думаю, что все поправимо. И есть еще шанс у тех людей, которые приходят на литургию рождественскую и не понимают, что там происходит. И даже, ну что уж говорить, когда мои родственники мне говорили, ну не понимаем мы, что там происходит. Вот как им объяснять и как рассказывать? Или любой человек может взять в руки книгу, посмотреть, почитать. Или все-таки простым языком мы можем объяснить людям, что же действительно происходит в эту ночь? И что происходит в храме? И почему именно это происходит? Или именно так?
Знаете, вот я просто... Один знакомый католический священник, когда у него спросили, что такое причастие, меня потряс его ответ. Это поцелуй Бога. Представляете? Вот мама подошла и спросила, говорит, как я скажу ребенку, что такое причастие? Они готовились к конфирмации. Первое причастие в 7 лет в католичестве. У нас там можно... Ты покрестился, и ты в этот же день причащаешься. А у них вот до 7 лет дети не причащаются. И они готовятся. Вот. А он так вот сказал. Отец Станислав так сказал. Говорит, это поцелуй Бога. Мне это потрясло. Это смысл. Смысл всего. Вот. То, что происходит... Я просто себя вспоминаю. Вот я начала ходить в середине 80-х в храм.
Сколько? Простите, что я спросила.
Да.
Сколько вам тогда лет было?
Ну, считайте, мне тогда было 25. 25-26, вот так вот.
И вы только-только начали?
Да я только покрестилась 26 лет. Вот. У меня Настю нужно было вести на операцию, и Дарья Васильевна мне говорит, что...
Мама Григория Игоревича Григория.
Да. Она мне говорит, что вот, к несчастью, операция настолько тяжелая, настолько опасная. Состояние здоровья ее было очень плохое. Мы подписали справочку, согласие на операцию, что исход в лучшем случае 30%. Все остальное отрицательный исход. Нет, говорит, если ты вернешься одна, как я буду за нее молиться? А мы не крещенные были. Они с Григорием уже были крещенные, а мы еще были не крещенные с детьми. Я говорю, хорошо, давайте будем креститься. Я не задумываюсь... Для чего мне это нужно? Ну, просто вот я настолько доверяла.
Я тоже так. Я родила и побежала. Да. Несмотря на то, что у нас дома никогда не говорили открыто о Боге. Но в те годы тогда еще было это запрещено. Удивительно. Дорогие друзья, но это действительно так. Невозможно было купить Библию. Это сейчас
мы можем. Просто не было нигде.
Ее нигде не было. И если даже ты случайно мог где-то что-то увидеть, тебе говорили, священники запрещают читать Библию, потому что вы там все равно ничего не поймете. Это только для священников. Представляете, в какие интересные времена мы жили? И в то же время очень хотелось узнать, что там внутри. И вот сейчас, если люди не понимают, что происходит, конечно, им вот эти вот драгоценные жемчужины, которые иногда... в нашем разговоре вдруг проявляется. Это очень важно.
Ну, знаете, опять же, вернусь к тому, как я начала ходить в храм. Я сначала просто... вот стоит рядом со мной женщина, крестится, я крещусь. Что происходит? Я еще не понимала. Я еще не знала.
Но так, наверное, многие делают.
Постепенно я... Ну, наверное, вот в нас есть память, которая нам неизвестна. Но мы начинаем понимать, когда мы начинаем вслушиваться, мы начинаем понимать смысл слов того, что говорят священники, то, что поет хор. Сейчас, вот уже сейчас, это вообще не проблема, потому что изданы массовыми тиражами все ночные бдения, божественная литургия. Открываешь книжку и буквально следишь за каждой фразой, за каждым возгласом диакона или священника. И поэтому это совсем не сложно. Было бы желание открыть эту книжку и следить за ходом литургии.
У нас остается не очень много времени до конца эфира. Как всегда, очень быстро все летит.
Невероятно.
Для тех, кто собирается на Рождество в храм, можем мы хотя бы немного объяснить, как все будет происходить? Ко скольки лучше приехать? Как это будет выглядеть? Мы будем все рассказывать на примере нашего храма в Юках.
Да, конечно. Ну, вот, например, У нас всегда на Рождество ночная служба. Всегда. Вот уже все эти годы, сколько мы служим, всегда ночная служба. Соответственно, она начинается где-то в 22:30. Вот,
мы запоминайте, 22:30.
Да. Евхаристический пост 6 часов. Вот. Ну, по крайней мере, чтобы можно было причаститься и чувствовать себя совершенно спокойно. Вот, значит, с 6 вечера мы ничего не вкушаем. Вот. Потому что, почему я так говорю? Потому что всегда служба начинается рождественская, по крайней мере, у нас она начинается всегда с утренней, это полуторачасовая служба, а потом уже продолжается литургия. И тоже еще полтора часа. В общей сложности где-то 2,5-3 часа идет общая служба.
2,5-3 часа. Да. Ну, если вот... вы приехали с детьми, вот приехали семьи, ага. Я помню, Елена Александровна, что в прошлом году...
Спать можно.
Дети спали.
Конечно, на руках у родителей.
На скамеечках.
На скамеечках. Да, это... Мы всегда, у нас служба идет в двух храмах параллельно. Угу. Утренняя общая идет для, вот, для всех. А потом, чтобы не было тесно, чтобы люди могли спокойно стоять, мы разделяемся на верхний и нижний храм.
И то есть это параллельно... не два отдельно стоящих здания?
Нет, это внутри.
Первый и второй этаж?
Да, все верно. Первый и второй этаж. Вот. И у нас, соответственно, в храме Киприана Иустина идет литургия, и наверху идет литургия в храме Рождественной Предтечи. Они идут, их, мы друг друга не перекрываем, звуков не слышно, поэтому спокойно поет хор в нижнем храме, народный хор, и в верхнем храме профессиональный хор. Но все равно радость такая от службы. Службы заканчиваются, и обе половинки соединяются на общей трапезе любви. На Агапе, когда мы от божественной трапезы переходим к земной, потому что все постились, все старались угодить Богу в праздник, особенно последняя неделя, она считается у нас строгой неделей перед, перед Рождеством, а 6 число по традиции вообще стараются не вкушать пищу до первой звезды, вот, когда она явилась волхвам и привела к младенцу Христу. Вот до первой звезды не, ну, не полагается вкушать пищу. Но это, опять же, традиция, но у всех физические способности разные. Кто-то может выдержать это время, кто-то не может. Но, опять же, это же не так важно.
Пить можно?
Можно. Пить можно. Пить можно сколько угодно.
Елена Александровна очень вкусно заваривает чай. И на трапезе этот чай все очень любят. Да. Он с травами, с ягодами. Очень-очень вкусный. И спасибо вам большое за все, что вы делаете, потому что это та самая очень важная работа – угостить всех гостей, и чтобы все ушли.
Да, ну это
сытые,
а как же? А как же?
Это
чтобы все были. Самое главное, ведь это же. Как было и у самого Господа нашего с учениками. Только у них единственное, что сначала была трапеза, а потом было причастие. Ну, когда уже Константин Великий после Миланского эдикта христианство стало узаконенной религией, христиан перестали гнать, и тогда уже был введен евхаристический пост, и уже были составлены литургии Василием Великим. Потом Иоанн Златоуст чуть-чуть ее сократил для более повседневных служб. Потому что литургия Василия Великого служится всего 10 раз в году. А Иоанна Златоуста служится каждый день.
Елена Александровна, так, осталось 6 минуточек, а мне так хочется спросить, а что дарят на Рождество? Ой, вот родным, близким, мужу?
Но то, что все, больше всего то, что они любят. Это могут быть и книги, и игрушки, лакомства. А как же, дети очень любят. Мы вот на... Раньше вот обычно как? Рождество 7 января, с 1 января все едят много-много сладкого. И вот когда мы организовывали свой первый праздник, я подумала, что если я принесу опять набор конфет, бедные родители, бедные дети, которые обсыпаны диатезом. Вот, к сожалению, почти все после
мандарины
таких...
Мандарины и конфеты.
Да, все то, что очень сильно нарушает нашу жизнь. Вот. И мы придумали, что мы детям дарим не конфеты, а что-то очень интересное, какие-то деревянные конструкторы, пазлы, много-много наборов для творчества. И, соответственно, это делим по возрастам. Ну, чтобы пятилетке не досталось там пазл на тысячу деталей. Как это вот для старших детей очень интересно. Вот, поэтому стараемся дарить им игрушки и книжки. Вот у меня даже пару лет было, что мы ездили в буквоед и закупали там 100 разных книг, опять же, по возрастам, чтобы это было интересно. Был тогда даже такой опыт.
Вот. Есть еще одно большое рождественское мероприятие, которое произойдет, наверное, чуть раньше, чем само Рождество. Это посещение военно-медицинской академии. На Новый год и на Рождество будет в конце этого месяца
декабря,
организована поездка. Можно об этом сказать? Потому что я знаю, что к этому захотят присоединиться люди, и они, наверное, это смогут сделать. О поездке.
Да, но мы это делаем каждый месяц. На Новый год, на Рождество все детки готовят подарочки для наших раненых. Они стараются, кто-то пишет письмо, кто-то делает игрушку, кто-то ангела вырезает,
Чудесного ангела.
Да, кто-то вот у нас... прошлый год, когда мы в декабре ходили, девочки из колледжа авиационного, они написали такие трогательные открытки. Они их сами рисовали. И на каждой стороне, на каждом вот обороте было такие трогательные пожелания. Психологи, которые работают с ранеными, они просят очень, чтобы четко отбиралось, чтобы там не было никаких упоминаний о войне или еще о чем-то, чтобы не травмировать ребят. Потому что мы ходим в самые тяжелые клиники. Это хирургические, те, которые сразу вот с поля боя их доставили и сразу на операционный стол. Вот. И чтобы там ничего не напоминало, чтобы было все очень светлое. И вот они такие трогательные писали, что я читала и плакала. Настолько с такой любовью они были написаны. Наши детки всегда рисуют картинки. Потому что вот эти детские радостные картинки, посвященные Новому году, опять же, кто-то вот только печатными буквами написал. Первоклашка там уже пытается красиво выводить орфографические пожелания скорейшего выздоровления и пожелания здоровья.
Ну и, конечно, счастливые и веселые пряники.
Ну, это, да, наши пряники уже все знают. Весь медперсонал говорит, никогда таких вкусных пряников мы не ели, потому
Мало
что
того,
печет.
Они еще красивые очень, и с картинкой.
И очень радостные.
Радостные.
Очень
минуты осталось, да. А мы не успели сказать самое главное. Дорогие друзья, если вы хотите присоединиться к большому празднику Рождества Христова в нашем храме, вы знаете, как найти. Мы уже навигацию все вам объяснили. Ну, а если вы хотите принять участие в большом мероприятии, которое в конце месяца какого числа?
26.
26 декабря состоится, то как, подъехать в храм?
Да, лучше всего приехать в храм, и там в лавочке можно оставить пожертвование.
Угу.
Вот, либо можно принести все, что вы захотите.
Угу.
Сладости, потому что у нас подарок для наших ребят, он состоит из двух частей. Это вот первая
сумка,
да, в ней
которой...
пакет с гигиеническими принадлежностями. Там шампунь, мыло, щетка, паста, антиперспиранты. Потом все, что необходимо вот мужчине, когда он вне своего дома, не своей части.
Ну и, конечно, вы уже
сладости.
Услышали. Сладости. Куда же без них?
Никуда.
Наш эфир подходит к концу. Наверное, нужно еще раз напомнить название храма. И Елена Александровна ждет вас. Вы можете подъехать и в лавку подойти. Или Елену Александровну непосредственно найти. Она там постоянно. Храм Рождества Иоанна Предтечи деревне Юки.
Да.
Ваш тут. А как вы собираетесь отмечать Рождество? Расскажите нам в следующих программах. Время подошло к концу. Это было такое короткое свидание.
Очень быстро как-то оно пролетело.
Спасибо большое
за внимание, за то, что...
И, дорогие друзья, не забудьте, ветер радости может стать чудесным подарком на Рождество и на Новый год вашим друзьям, потому что нам так ее сейчас не хватает. До свидания, до новых встреч.
Всего доброго, до свидания. Храни Господь.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.